По последним данным, жизнь существует на Земле почти всю ее историю, не менее 4 миллиардов лет. Но только последние 540 миллионов лет подробно документированы в ископаемой летописи. Именно столько существует на свете животные с твердым минерализированным скелетом, хорошо сохраняющимся в ископаемом состоянии. Более древние толщи осадочных пород земной коры долгое время считались немыми, в них не удавалось найти почти никаких окаменелостей. Ситуация радикальным образом изменилась в последние десятилетия. О недавних открытиях палеонтологов, изучающих древнейшие следы жизни на нашей планете, рассказывает сотрудник Палеонтологического института, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Федункин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз мы говорили о фауне венского периода, а в венском периоде жили еще мягкотелые существа, многие из которых практически не имеют аналогов в современной фауне. Сегодня мы продвинемся еще дальше вглубь времен и поговорим о самых первых следах жизни, которые известны из ископаемой летописи.
Скажите, пожалуйста, вот мы говорили о венском периоде в прошлой нашей программе и говорили, что мы продвинулись как бы назад еще на 50 миллионов лет от Кембрия. То есть где-то мы знаем, какая была жизнь 600 миллионов лет назад. То есть мы знаем, что вот в этот венский период появились довольно большие животные, которые уже имели какую-то внутреннюю структуру. А вот что было до них, мы можем сейчас сказать? Криптозы.
Да, этот термин как будто бы уходит уже из употребления, потому что он перестает быть скрытым периодом. Мы все больше и больше находим следов жизни в древних породах. И мы оперируем не только палеонтологическими данными. Мы привлекаем, скажем, данные изотопного анализа углерода или серы. И мы знаем, что жизнь предпочитает иметь дело с легкими изотопами. Жизнедеятельность нередко приводит к тому, что изотопный состав минералов, в которых входит сера или углерод, облегчается. И это нам дает основание подозревать существование тех или иных бактерий в определенный период. Но мы сейчас, в общем, в ситуации почти такой же, как вот Дарвин стоял, когда он завершал свой труд. Мы достигли границы вот явного такого, где эти крупные формы животных, а дальше крайне мало сведений о животных. Они есть. Скажем, вот Марина Борисовна Гниловская описала трубчатые такие сегментированные формы, они довольно крупные, из отложений около миллиарда лет.
Миллиард лет назад?
Да. Это не одна, это достаточно большое количество образцов. Подобные формы описаны из Китая, тоже протерозой, 800 миллионов лет или, может быть, даже старше. И там разнообразие побольше даже. То есть какие-то примитивные вещи были. Это, может быть, трубки, в которых жили очень простые полипы, как и ныне живут кишечно-полостные. Там же попадаются и формы растительные, но тоже крупные, макроскопические.
Какие-то водоросли, да?
Да, водоросли. Причем водорослей тоже достаточно много. И это говорит о том, что все-таки уже вот этот многоклеточный уровень был достигнут тогда уже.
То есть минимум миллиард лет как?
Минимум, да. Но я вот сейчас вам расскажу о своих работах, которые меня увели в еще более давние периоды. Со своим коллегой Элисом Йохельсоном, недавно, к сожалению, ушедшим от нас, мы исследовали отложения, возраст которых 1,5 миллиарда лет. Датировано это довольно надежно, и мы исследовали два места. Одно из них – это штат Монтана, и второе место – это бассейн Бангимол в Западной Австралии. И что же мы там обнаружили? Окаменелости, которые похожи на разорванные брошенные ожерелья. Это такие цепочки, скажем, бусинок, которые могут быть длиной 20-30 сантиметров, очень регулярного размера эти бусины, очень одинаковые расстояния между ними. И они встречаются тысячами, миллионами разных размеров. И вот в течение нескольких лет мы проводили экспедиции, собирая этот материал, исследуя его. И в итоге мы восстановили форму этих окаменелостей сначала, а потом и самих организмов. Оказалось, что это донные организмы, колониальные, соединенные такой ниточкой, вот достаточно прочные, поскольку когда они переносятся, она не рвется, в общем, да. И это были что-то вроде конусов такие, конусы, заглубленные острым концом в осадок. Эти колонии могут напоминать колонии современных, скажем, там, гидроидных полипов, некоторых, может быть, даже губок. И надо сказать, что наши первые публикации были восприняты очень критически. Ну, такой возраст, ну какие могут быть?
1,5 миллиарда.
Да, какие там могут быть животные, все.
Это
да.
Вот Городиски назвали.
Да, мы назвали ее Городиски в честь Боба Городиски, который, собственно, нашел их, описал, и он, наверное, десяток лет или больше, он сомневался в том, вообще, что это за... Понимаете, 1,5 миллиарда лет. Ну, не может быть там никаких...
Многоклеточных.
Да, да, вообще он даже сомневался, окаменелось ли это.
Они крупные, да, то есть это не могут быть одноклеточные организмы.
Они крупные, вот 20 сантиметров, скажем, длиной вот эти ожерелья, а каждый из этих бусинок до сантиметра...
Ну, это огромное.
Макро, это большое, да. Это макро, да, макро. А австралийские коллеги, которые нашли эти же вещи у себя... Они полагают до сих пор, что это все-таки скорее какие-то водоросли. Но у нас нет никаких оснований полагать, что это грибы или, скажем, водоросли. Сохранность у них такая же, как у венской фауны. Тип сохранности, хотя облик другой. И мы склоняемся к тому, что мы имеем дело с колониальными многоклеточными животными. Отдельные полипы, сидящие на ниточке, так называемый сталон, по которым они обмениваются питанием. Это как в современных колониях книдарий. Но дело в том, что не исключено, что многоклеточная жизнь могла появиться и существовать тогда, где, когда это было возможно, и исчезнуть. И следующая попытка могла возникнуть спустя, может быть, даже сотни миллионов лет. Это тоже возможно.
То есть не исключено, что, допустим, эти животные могли появиться, развиваться и вымерли просто.
Да, и вымерли,
ну вот
да.
Сейчас молекулярная филогения показывает, что, по-видимому, многоклеточность вообще у организмов со сложной клеткой, с эвкариотической клеткой, возникала как минимум 24 раза у разных линий. У грибов, да. У растений, у разных водорослей. То есть переход на многоклеточный уровень. Да. Поэтому, может быть, и вот животные... Многоклеточные тоже появлялись не один раз.
Мы можем рассматривать многоклеточность, особенно вот на ранних стадиях, как адаптацию. В некоторых ситуациях удобно быть большим многоклеточным, и кислорода достаточно, чтобы напитать все клетки внутри в прохладной воде. Вода теплеет, кислорода меньше, доступ кислорода к клеткам внутри нет. Здесь выгоднее существовать в одноклеточном состоянии. И то же самое не только в отношении кислорода, в отношении питания. Мы знаем примеры в современном мире, когда... Многоклеточность и одноклеточность чередуются в некоторых организмах.
А, это миксомицеты, да. Слизевики, да.
Да, они, в общем, выглядят как такие амебы, ползающие, питающие. Часть жизни они проводят как многоклеточные животные, вы его видите простым глазом. Это вот такое основание, ножка, наверху это вот так называемое плодовое тело, и оно передвигается, а потом...
По команде, да?
Да, они опять расходятся и живут как независимые амебоподобные животные. До поры, когда опять кто-то подает сигнал, и они опять собираются, так вот потихонечку образуют видимый теперь уже нам организм. Вот, понимаете, это вот такая факультативная многоклеточность. Это, вероятно, один из путей возникновения многоклеточности. Были и другие, наверное. Но попытка многоклеточности явно самая древняя из тех, что мы знаем сейчас.
Это 1,5 миллиарда лет. То есть, в принципе, мы вышли на такой передний край современной палеонтологии, где ископаемые, вот идет спор, ископаемые это все-таки животное или растение.
Конечно.
Да?
Кстати, вместе с теми же ожерельями, хородиские, там же обнаружены и многоклеточные водоросли, спиралевидные такие. Их зовут грипания. Так вот, эти грипании найдены в отложениях явно холодноводных, где осаждались железные руды, и возраст этих руд 1,8 миллиарда лет.
То есть мы еще дальше движемся, да?
Да, еще дальше движемся в отношении крупных форм жизни, видимых невооруженным глазом и явно сложных уже.
Надо сказать, тут опять привет Чарльзу Дарвину, да, что все-таки развитие было гораздо более постепенным. Вот такая вот динамика многих видов, где непонятно, кто победит, динамика конкуренции, она вот сейчас отодвинута на 1,000 миллиардов-то точно назад.
Вероятно, в этом древнем мире раннего протерозоя, позднего архея, 2,5 миллиарда лет. Вот в этом интервале, видимо, сформировалась эвкариотная клетка, вот эта сложная клетка.
То есть вот сложные клетки больше 2,5 миллиарда лет.
Да, да, да. Вы видите, что углубляясь в прошлое, мы находим следы жизни либо в виде действительно ископаемых бактерий, ну, окаменевшие фактически клетки, либо следы жизнедеятельности бактерии в виде карбонатных отложений или руд, железо там, или, скажем, какие-то другие металлы.
С повышенным содержанием, допустим, да. Углерода, да?
Да, там,
легкого.
Как правило, там еще ведь, да, с этими рудами сопряжены углеродистые толщи. Откуда этот углерод? Скорее всего, это мершая органика. И, как правило, изотопный состав ее облегчен. Либо вот мы встречаем биомаркеры, фактически обломки, измененные обломки биомолекул когда-то живых организмов.
Скажите, ну вот если мы уже в такую совсем уходим вдаль, если вы говорите, что же 1,5 миллиарда лет, никто там не верит, были организмы, не было, да?
Ну, были.
Животные. Да, животные, да. То все-таки насколько мы продвигаемся в развитии жизни? Где-то граница, хотя бы грубо, когда из вот этого химического варева, поливаемого всякими кислотами, сочным излучением, появились все-таки первые организмы.
Вот этот период от костной материи, да, как ее назвал Вернадский, к живой, от нежизни к жизни, явно выходит за пределы геологической летописи. У нас нет осадочных отложений на Земле сейчас, в которых отсутствовали бы признаки жизни.
То есть 3,8 миллиарда лет, да. И во всех осадочных породах,
да.
Вот ученые предполагают, что жизнь была.
Была, да.
Вот по косвенным там,
да,
конечно.
Да, те или иные сигналы там есть об этом. Вот. Значит, более древние породы все переработаны процессами теми еще древними. Кора была тонкой, точка плавления пород была высоко, и поэтому кора беспрерывно перерабатывалась. Земля все еще кипела, и кора вздымалась и снова погружалась, переплавлялась многократно. И в это время происходила, конечно, сегрегация разных элементов по их весу и так далее.
Скажите, ну тогда странно, ну допустим, если мы говорим, что первые осадочные породы 3,8 миллиарда лет, значит, мы уже доходим до 4 миллиардов, ну, а всего Земле, ну как телу, вот называют 4,5 миллиарда лет. Получается, что жизнь появилась в эти первые 500 миллионов лет. И как она могла жить в таких чудовищных условиях?
Главное, мне кажется, сейчас, и, наверное, нужно вот этим путем идти в исследовании проблемы происхождения жизни, это момент ее физического описания, то есть поток энергии, который жизнь поддерживает. Ведь некоторые вот говорят о том, что жизнь – это преступление против энтропии.
Энтропия – это мера беспорядка, мера хаоса.
Да, да. И вот, понимаете, жизнь, вопреки всему, умеет создавать градиенты электрохимические, формировать поток энергии, поддерживать его. И вот это то, что объединяет все живые организмы, мы должны взять за основу и понять, как этот поток энергии сформировался настолько, что он сквозной такой вот нитью прошел через эти 4, почти 5 миллиардов лет, не прерываясь, я имею в виду как биосферное явление. Что здесь является фундаментальным, неотъемлемым, необходимым и достаточным? И вот наш выбор сужается, когда мы задаем такой вопрос. Не о том, как возникла ДНК или РНК, а базовую вещь берем. Поток энергии.
С сотрудником Палеонтологического института Михаилом Федункиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков.